Итак, у нас с вами добрый вечер. У нас с вами продолжение урока по Мезузе. В прошлый раз мы довольно подробно, в основном, правда, отвечая на вопросы, но не принципиально, обсудили большую часть галахот Мезузы. Понятно, что я надеюсь, что вы понимаете, что после такого урока нельзя самим отвечать на вопросы Мезузы и даже для себя самим решать. Но это должно помочь составить вопросы, чтобы было понятно, когда что спросить, и когда нет никакого вопроса, как правильно сделать, повесить Мезузу и так далее. Теперь, как мы собирались делать? Мы собирались сегодня обсудить вопросы, связанные уже больше с мировоззрением Мезузы, чем с галахот Мезузы. Ну, естественно, если появится вопрос по галахе, то тоже его можно обсудить. Так что я готов к вопросу. Но теперь немножечко про гашкофу мировоззрения, связанные с Мезузой. Уже в прошлый раз возникали вопросы на тему того, что Мезуза, как самая известная вещь, которая всем известна про Мезузу, и вообще в иудаизме очень принято понятие сегодня, принято понятие сегулот, такая подмога какая-то мистическая, что Мезуза, она охраняет дом Израиля, и это, в общем, верно. Но есть Мордехай, который говорит, что человек, который прибивает Мезузу для того, чтобы только для того, чтобы охранять свой дом, в качестве такого охранника нанимает Мезузу на работу, то этот человек не выполняет миссию Мезузы. Потому что мицвот в какой-то степени нуждается в каване. Если у человека есть кавана охранять свою дверь, а кавана Мезузы – это мицва, которую мне заповедовал Всевышний, она обладает определенной дополнительной каваной, что это Шамер Далте Исраэль, что это хранить дом Израиля. Но это именно дополнительная, а не основная кавана. Теперь, Мезуза, она состоит, как мы сказали, из двух паршиот Шма. После этого мы берем этот даф, где написано два отрывка Шма, первый и второй, сматываем его определенным образом, так, чтобы, Дерех Агав, просто инструкция к применению. Когда мы сматываем, то очень желательно не оставить оно смотанное и засунутое в футляр и все. Лучше положить в какой-нибудь полиэтиленовый пакетик и крепко перевязать в этом пакетике, очень маленьком, для того, чтобы это было мешочек, я знаю, просто полиэтилен, найлон, самут, может быть, самое лучшее, что можно сделать. Это нужно для двух вещей. Первая вещь, что это предохраняет от некоторой влаги, а если мезуза, особенно если она висит на балконе или на внешней двери, то во время дождя, то понятно, что она испортится много-много быстрее, что неправильно делать, если можно ее сохранить. И вторая вещь, которая для которой мезуза сильно помогает, это то, что мезуза вешается, понятно, что ее не вешают в туалет, в ванну и так далее, но ее вешают не только на дверь входа в квартиру, но во все комнаты, как мы с вами договорились в прошлый раз. И когда ее вешают в комнату, в спальню, где муж и жена занимаются супружеской близостью, если она находится внутри двери и висит просто вот так вот в несколько оголенном состоянии только в футляре, то в таком месте нельзя заниматься супружеской близостью. И поэтому нужно, чтобы это разрешить, то нужно ее поместить в два футляра. Первым футляром является полиэтилен, найлон, самут, что-то такое. И вторым футляром является футляр самой мезузы. В таком случае лакатхила изначально это идеальное условие, которое создано для того, чтобы ее вешать. Кроме этого, даже если там не занимаются супружеской близостью, например, это детская комната, то дети, как мы знаем, имеют свойство ходить в туалет не только в туалете, но в самых разнообразных местах. И в любой комнате надо снять тетуль, поменять ребенка и так далее. И поэтому есть определенное неуважение к мезузе, если она не будет в двух футлярах. Поэтому очень правильно ее вешать вот через полиэтиленовый мешочек, а потом в футляре. Это просто на куда, который я забыл, аспект, который я забыл в прошлый раз в галахе сказать. Даже не забыл, не успел на самом деле. Поэтому я решил, что мы с него начнем. Теперь, мезуза, после того, как я ее скручиваю, то паршиот отрывки Шма и Вая им Тишмо, слушай Израиль, и будет, если будете внимательно слушать заповеди, они находятся внутри. Снаружи на мезузе написано несколько букв, значения которых, строго говоря, не очень понятно, какие-то такие каббалистические знаки. Но главное, что с обратной стороны написано трехбуквенное имя Всевышнего, состоящее из трех букв. Шин, потом буква Далет, потом буква Ют. Имя Шакай. Дети, которые меняют титули. А что с книгами, которые на полках? Почти во всех комнатах. Ну, во всех комнатах лучше их не держать. И можно менять титулим в безвыходной ситуации, но какой-то небольшой вопрос на эту тему есть. Очень желательно менять не там, где находятся книги, но вы должны понять, что есть разница между книгами, печатными изданиями книг, и свитками, которые обладают совершенно другим уровнем души. Поэтому со свитками хуже дело обстоит. С книгами принято облегчать. Если есть могила, то желательно, чтобы могила, Мегилат Эстер, там нету имени Всевышнего, поэтому, но тем не менее, Мегилат Эстер, если есть, то лучше ее тоже держать в двух оболочках, если там меняют. Лекатхила изначально это лучше делать. Но я не говорю, что это обязательно, я именно говорю лучше, чтобы просто здесь есть много облегчений, которые существуют. Окей, теперь двинемся дальше. Но с мезузой это действительно существует проблема. Поэтому тфилин тоже обычно кладется в место, где есть два футляра. Тфилин, мезуза, сефер Тора, еще большая проблема, понятно, и так далее. Окей, теперь мы двинемся все-таки. Я сказал, что с обратной стороны мезузы написано имя Шин Шакай. Шин, потом Далит, потом Юд. Это имя, которое принято в мире считать, что его расшифровка «Шамар Лала Модай». То есть это аббревиатура трех слов, тот, который сказал, не слегка, я оговорился, аббревиатура трех слов «Шамер Далте Исраэль», тот, который хранит двери Израиля. И отсюда пошло поверье, что мезуза охраняет дома Израиля, что действительно так. Мезуза действительно охраняет дом Израиля, и буквы этого имени Шамер Далте Исраэль, три буквы Шин Далет Юд, действительно расшифровывается Шамер Далте Исраэль. Но понятно, что это имя Всевышнего имеет еще одно значение. И сейчас мы займемся значением двух имен Всевышнего. Имя четырехбуквенное, которое находится внутри мезузы, где написано Шма Исраэль Гашем, четырехбуквенное имя. Он наш Бог, он един. И трехбуквенное имя Шин, потом Далет, потом Юд, которое написано с обратной стороны мезузы. Эти два имени – это имена немножечко, как бы это сказать, противоположные, полностью обратные один другому. Для того, чтобы это как-то расшифровать, я хочу обратиться к Могилат Рут. Мне тут спросили про могилу. Могилат Рут, могила, как могила переводится, свиток Рут, свиток, который считается в праздник Шавуот, рассказывающий о Рут. Начинается словами «И было, когда судили судей». И был голод в земле, и пошел человек из Бет-Лехема и Иуды, чтобы жить в садах Моава, и он, и его жена, и его два сына. Значит, обратите внимание, во-первых, на то, что когда сказано «жить в полях Моава», то употреблено слово «бесадей Моав». «Садей Моав» написано «садей», это то же самое трехбуквенное имя, о котором я сейчас хочу говорить, имя Шин, потом Далет, потом Юд. Оно же переводится как «поля Моава». Но сейчас мы обсудим это отдельно, а вначале я хочу обратиться к комментарию Вильнинского Гаона на это предложение, даже не на все предложение. Я зачитываю. Есть мидраш, который говорит, что про Ам Исраэль «Бнейгав Хавхим Гема» – это люди такие, порывистые люди они, который совершает Эверот, спрашивает Всевышний, что я с ними сделаю? Завершить их, то есть убрать их из этого мира, невозможно, потому как Ам-Исраэль не может мир без Израиля. Оставить в таком виде тоже невозможно, потому что плохо себя ведут. Что я с ним сделаю? Я предам их и судим страдания, наведу на них страдания. Говорит Гаон, что Бэкцара коротко, чтобы объяснить, что произошло в этом мидраше. Известно, что существует два элемента управления Всевышним, два направления, которым Всевышний управляет всеми мирами. Эти два направления – хесед и дин, добро и суд. Они называются двумя именами, четырехбуквенным именем Всевышнего Гавая, четырехбуквенное имя, которое не произносится, именем, которое мы говорим, написано с другой стороны мезузы. Со стороны хеседа Всевышний хочет постоянно лагитив, дать добро без перерыва и даже тем, кто недостоин этого добра. Это понятие хеседа, бесконечное добро. И это обозначает имя четырехбуквенное имя, имя Гавая, которое означает «был, есть и будет», и означает слово «быть поставленным». В иврите нету такого побудительное наклонение. Тот, который делает так, что все остальное будет. На русском я не знаю такого грамматической такой формы. На иврите это биньян гефиль. И тот, который мигаве эт гаалам, делает так, что мир существует, осуществляет мир. И эти имена Всевышнего, они всегда, не эти, а любые имена Всевышнего, они всегда означают какие-то действия Творца. А действия Творца, они вытекают из самого Творца, из лично Всевышнего. И так же Кон Всевышний, у него нет начала и конца, так его желание, которое он делает, дать добро своим созданиям, и действует он посредством этого желания этим желанием, это становится именем Всевышнего «Был, есть и будет», и тот, который осуществляет все, «Миаве Дралам», до такого состояния, что это осуществление мира, оно безгранично и не имеет никакой даже шемица, даже никакого понятия границы. И элемент понятия суда – это то, что это обратное. Это имя, другое имя, трехбуквенное имя, шин, потом слово Далат, и да, имя Далат, то есть название Далат, потом название буквы Юд. И это суть суда, сокращение. Это то, чтобы не продолжалось Яшпо, влияние Всевышнего, настолько на творение, а только в соответствии с тем размером, который это необходимо, в соответствии строго с их поведением. И это имя Шин Шакай, который тот, который сказал миру достаточно, как сказано в Геморе Хагига. То есть здесь дается другая расшифровка, другая расшифровка имени Всевышнего. Не тот, который охраняет двери Израиля, а тот, который сказал миру «дай, достаточно». И он дает границу этому всем мирам для того, чтобы он не распространялся больше, чем это необходимо. И также, говорит Гаон Мивильна, у человека есть два этих элемента, два аспекта, хесед и дин, внутри человека, а именно пути Всевышнего, когда Всевышний пользуется по отношению к человеку либо мерой хеседа, чтобы дать ему вознестись, зайти, подняться все больше и больше бесконечно, чтобы он только занимался Торой, службой Всевышнего и все остальное забрать от него как ненужное, это бесконечный хесед. И также вопросы тела, чтобы вся работа и все вопросы, которые связаны с судом, они будут связаны не с изучением Торы, а наоборот с телесными вопросами, для того, чтобы человека не наполнял себя тайвой, то есть желаниями наслаждения этого мира. И это же говорит Гаон Мивильна. И это тайна понятия мезуза, что внутри мезуза написано четырехбуквенное имя, и снаружи имя Шакай только. Оно написано снаружи, имя трехбуквенное Шакай. Имеется в виду, что по вопросам, связанным с духовностью, с душой, то есть тем, что находится внутри, когда мы находимся внутри комнат своей души, нужно, чтобы был Мидат Хесед, нужно, чтобы не преобладала, а работала только мера Хеседа внутри, то есть четырехбуквенное имя Всевышнего, и днем, и ночью. И чтобы человек не оставлял Торы Всевышнего для того, чтобы восполнить всю свою чуку, всю свою жажду соединения с Творцом. И это бесконечный хесед соединения. Но относительно таават гагуф, относительно удовольствий, которые связаны с телом, то есть с тем, что находится снаружи, душа внутри тела снаружи, должна находиться трехбуквенное имя Всевышнего, которое означает лицамцем сократить или навеки вести себя по мере суда, как мы уже упоминали. Потому что сокращение своей тайвы, своего тела, это то, что увеличивает силу хеседа по отношению к душе, для того, чтобы приблизиться к Создателю Идбарашмо. Потому что без этого, без сокращения своей тайвы, невозможно достигнуть духовного направления внутреннего, а только через то, что ты принижаешь свое тело, которое находится снаружи. И наоборот, не дай Бог, когда дает место своей тайве человек, заполнить ее телесной, то это увеличивает силу суда до такого состояния, что душа не может взойти на положенную ей, приготовленную ей ступень. Посредством вот этого хесета, который он делает со своей душой, Человек удостаивается и удостаивает других, которые находятся рядом с ним или не рядом с ним, чтобы Всевышний дал хесед и свое влияние всем своим создателям для того, чтобы сделать и лучше внутри и улучшить для них. Окей. Это комментарий Гаона на начало книги Рут, которая говорит, что время Швод и Шафтим – это время, когда вот эти два имени, между ними, между Хеседом и Дином, происходит суд. И дальше он комментирует книгу Рут через это. Но понятно, что мы сейчас не занимаемся книгой Рут. И я хотел маленький кусочек, касающийся Мезузы. Так вот, Гаон здесь открывает нам некоторую дверь для того, чтобы понять, что такое Мезуза. Объясняет, что внешняя сторона Мезузы, на нем написано трехбуквенное имя. Шин, потом Далет, потом Юд. Имя, которое мы обычно переводим. Тот, который хранит двери Израиля, а его правильный перевод, тот, который сказал миру достаточно. Достаточно хеседа, и надо сократить хесед в различных направлениях. И он также говорит, что хесед и дин, два имени Всевышнего, которые есть в Мезузе, внутри и снаружи, внутреннее имя – это то, что должно происходить внутри. Внутри должен происходить хесед, снаружи должен происходить дин. Внутри должно быть бесконечное добро, снаружи жесткое сокращение. Поскольку внутрь и наружу в данном случае – это совершенно конкретные вещи, о которых здесь идет речь. Внутренность – это душа, духовные интересы, интересы Тора. Наружу – это то, что находится снаружи, это тело и телесный интерес. Теперь нам надо на секундочку оставить тело человека, потому что на тело человека, наверное, вы обратили внимание, мезуза обычно не прибивается. И обратите внимание на дом, который есть у человека. Дом, так же, как тело, состоит из того, что внутри, и из того, что снаружи. Имя Шакай – это то, что ставит границу между внутренним. Дверь является границей того, что внутри, и того, что снаружи. И имя Шакай, о котором мы говорим, это то, что сказал этому достаточно и сократил. Это имя, оказывающее медаддин, меру сокращения. То есть то, что ставится на границе между здесь и там, между внутри и снаружи. Внутренность – это дом, там раскрывается четырехбуквенное имя, атрибут хесен. Наружи – это то, что сказал своему миру достаточно и хранит двери Израиля. Любой человек, без исключения, понимает, что есть разница между тем, что происходит в доме, и тем, что происходит снаружи. Мы находимся сегодня особенно в таком состоянии, что то, что находится снаружи, ни в сказке сказать, ни пером описать. Тума, нечистота, которая захлестнула клипот, которая захлестнула весь мир, они становятся все сильнее и сильнее. И это очень понятно, почему они так усиливаются. Потому что время Икреса до Машеха, которое, в общем, уже давно началось, но каждый раз все более иквея и иквея. Икваса до Машеха – это пятки перед приходом Машеха, то есть самый низ состояния мира перед приходом Машеха. Мы знаем, что обычно перед рассветом становится самое темное время, и мы к этому приближаемся, так вот очень старательно работаем над тем, чтобы приблизиться. И вот это вот время темноты, которое находится снаружи, мы должны поставить границу, причем это заповедь Мезуза, понятно, что дана во время дарования Тора, то есть это влияние, которое идет Мингахус, влияние, которое идет снаружи, его надо сделать ограничение его входа в двери. Поэтому имя Шакай, одно из его расшифровок, это тот, который хранит двери Израиля. И вот Шамер Длате Исраэль имеется в виду, что он не дает снаружи войти кахот клипы, силам клипы, которые там находятся, не дает войти во внутреннее помещение, в хеда. Так же, как внутри человека. Есть ограничения между телесным и духовным, и человек должен ограничивать свое тело и давать безграничную гашпову, принимать безграничную гашпову влияние для души, Торе, мицвот и так далее. Так человек должен ограничивать всю материальность. Есть мидраш, который приводит Тосфос, приводит этот мидраш внутри Геморы в суббот, где мидраш говорит о том, что когда человек молится о том, чтобы Тора вошла в него, то он должен вначале помолиться, чтобы в него не вошел материальный мир. Поскольку есть существует определенное противоречие, стира, которая существует между духовным и материальным. И эта стира, она очень понятная. И поскольку понятно, что человек создан таким образом, что у него есть два начала, начало духовное и начало материальное, разум и духовность все время борются с инстинктами и телесностью. И, как правило, телесность побеждает, не будем так вот, будем немножко честны сами с собой. И об этом сказал Карл Маркс, что бытие определяет сознание. Это очень неприятно, но очень во многом он сказал верно. Ничего не сделаешь, мы не в состоянии полностью подчинить свое тело душе, что очень плохо. Но нам надо поставить ограничитель на тело и, наоборот, безограничитель на душу. И это авойда человека в этом мире, когда постоянно идет суд двух судей, то есть материальности и духовности, это работа Ецер Гары, которая постоянно находится среди нас. Но эта же работа находится не только в микромире самого человека, но в макромире человек и весь мир. Понятно, что из мира, влияние, которое идет из мира, в первую очередь влияние антиторы, которое приходит из мира, которое изложено в книгах, фильмах, в разговорах, в ракетах и так далее, которые все, что происходит в этом мире, в общем, все является борьбой между понятиями пнимиус и хицониус, внешним и внутренним. И вот на границе пересечения своего дома, которым я, по идее своей, должен добиться того, что мое тело подчинится моей душе, я должен поставить ограничитель, чтобы после того, как я это добился, я не потерял это из-за влияния, которое приходит с улицы извне. Есть Зогар, который говорит, Мишна Брура его приводит Вильнинский Гаон в комментариях на Мишле. Зогар, который говорит, что когда человек утром встает, речь идет о мужчине, и идет в синагогу молиться, то я думаю, что за границей это делать технически невозможно. В Израиле думаю, что в основном это можно сделать. Человек, который идет молиться, он должен вначале надеть на себя цицит. Ну, понятно, он делал на тела отъедаем, сходил в туалет. Это первое, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от той тумы, нечистоты, которая находится внутри него. Для этого он идет в туалет. Следующая нечистота, которая среди ночи пришла к нему, он делает на тела отъедаем, омывает руки, потому что внутри ночи. Когда человек находится без Торы, без мицвот, находится в состоянии сна, то тума, нечистота набрасывается на него, но она вся уходит из него, когда он просыпается, кроме кончиков пальцев, где она остается, особенно место, где есть ногти, особенно если ногти длинные и так далее. И поэтому человек должен сделать на тело отъедаем с утра. Это первое, что он делает, чтобы первое сходить в туалет, второе на тело отъедаем. Или в обратном порядке, но после туалета все равно нужно сделать отъедаем. Перед молитвой нужно сделать натилос, для того, чтобы та тума, которая находится на человеке, ушла от него, и эти клипот, которые, в общем, ночью к нему касаются, они ушли. После того, как это произошло, следующий шлав, который должен сделать человек, не обязательно подряд, но следующий ступень человека перед молитвой, он надевает на себя талит. Талит – это защита тела от внешнего проникновения для того, чтобы внутри тела и души, которая находится внутри тела, сохранялось понятие к душе, и внешние силы, силы хицониум, силы ситрохра, не могли до него дотронуться и внести бгам, изъян внутрь человеческой души. Следующее, этой защиты недостаточно. Следующий элемент защиты, который должен сделать человек, это взять и надеть на себя тфилин, ручной и головной тфилин, про который мы довольно много говорили, кенегет наасева нишма, который составляет заповеди наасева нишма, сделаем и услышим. Значит, цицит – это защита, которая тоже, я сейчас вспомнил, что мы об этом говорили, о смысле заповеди цицит. Смысл заповеди цицит – это то, что человек от слова лехацит – всматриваться, смотреть. Человек окружен с четырех концов, и защищает себя от четырех концов мира, от того, что он может там увидеть, для того, чтобы все, что происходит в мире, он увидел в правильном свете. Поскольку цицит с нитью тхелет, которая у него должна быть, тхелет происходит слово тахлит, цель, и человек, всматриваясь в нить тхелет, вспоминает все заповеди Всевышнего, поскольку это тахлис его жизни, тахлис – цель его существования. Поэтому это первая защита, которую надевает негет, соответствующая одной из клипот. Я несколько раз говорил на уроках, что основных клипы существует три и еще половина. Четыре клипы, только одна из них называется клипа нога. Эта клипа является пограничной между... Внутри этих трех есть очень много названий и так далее, но они нам грубо есть три и еще одна. Вот эта одна, которая присоединена к душе, с одной стороны она связана со святостью, с другой с ситроехой. И вот, надев на себя цицит, мы учимся всматриваться правильно, в правильном направлении, для того, чтобы видеть к душу, которая есть вокруг, и не видеть ничего другого, и видеть на цицит души элементы святости, даже внутри клипы. Это то, о чем Давид ха-Мелех говорит в одном из своих псалмов. «Уру бетов Иерушалаим». Смотрите в то, что хорошо в Иерусалиме. То есть нужно научить себя правильно видеть и видеть цель. Это цицит, которая работает против первой клипы, и она, цицит, находится ближе всего к телу, и это самая первая, самая близкая клипа к нападению на нас. Следующая клипа, которая есть, понятно, что я не буду говорить их название, это очень не принято говорить название клипот, поэтому их даже называть не буду. Следующая клипа, о которой идет речь, это клипа, которая удалена чуть выше, и она обладает каким-то более проникающим действием, поскольку она соответствует более высокой ступени антик души. Для этой клипы цицит недостаточен, и негет этой клипы против этой клипы. Есть еще одно действие, которое мы делаем, это надевание твилин, которые являются защитным слоем, который защищает человека от проникновения к нему вот этой вот силы, этой клипы. Это твилин шильят и твилин шильрош. Твилин шильят, они более внутренние, они должны быть закрыты рукавом, талосом, чем-то, чтобы этот твилин не был виден. Он знак для тебя, но не для окружающих, так в Торе написано, и будет это знаком у тебя на руке. А вот твилин шельрош, он должен быть открытый, головной твилин. Этот твилин, который является знамением, знаком между вашими глазами, и здесь уже не сказано, будет тебе знаком, поэтому он должен быть открытый. И вот эти внешние силы, которые, силы ситрохры, которые касаются, подходят к твилину, они очень сильно от него отбрасываются. Но этого мало. Существует еще одна система защиты, которая является мезуза. Поэтому человек в идеальной ситуации, как говорит Зохар, и Мишна Брура приводит, что так лакатхила надо делать изначально, и Гаон это объясняет в Мишле, он должен надеть твилин, после чего в талите и твилин выйти за двери дома по направлению к синагоге, к Бет-Мидрашу, и коснуться мезузы, поцеловать мезузу, для того, чтобы участвовала третья вид защиты. Первый вид защиты очень близко к телу, твилин чуть удаленное от тела, но на теле, и третий вид, который защищает весь дом. Это и есть то, о чем сказано о мезузе, что мезуза шамерит дарте Исраэль, мезуза является охраной дома Израиля. Таким образом, все клипот, все три суперотрицательные клипы, их корни защищаются этими тремя мицвот, которые мы делаем. И последний из них, о котором мы говорим сейчас, это мезуза, которая позволяет сделать так, чтобы внутри дома находилось что-то, что не пускает внутрь дома наружные силы зла. Не только к самому человеку. Понятно, что одной мезузы не хватит. Нужны твилин, цицит, я говорю про мужчин сейчас. Но, тем не менее, это первая защита, которая касается и мужчин, и женщин, это мезуза на дверях Израиля. Я еще раз повторяю, что человек, который прививает мезузу только с этой каваной, он не выполнил мицву мезузы. Человек должен вешать мезузу с каваной, что он выполняет мицву Всевышнего. Но, тем не менее, эта мицва обладает вот этой вот силой, и это то, что изображают два имени Всевышнего, который один находится внутри, другой, который находится снаружи, разница между домом и улицей. Улица, она предназначена для совершенно других вещей. мы живем внутри этого мира. И внутри этого мира, находясь внутри этого мира, мы не можем не касаться каких-то внешних проявлений, которые существуют. И мы вынуждены выходить на работу, зарабатывать деньги. Даже человек, который целый день находится в ешиве, он должен доехать, добраться до ешивы и выйти на улицу. Другими словами, общение с внешним миром, оно технически становится невозможным, отсутствие этого общения. Может быть, к этому надо стремиться, но мы прекрасно понимаем, что в современном мире это никак невозможно. Слишком много средств массовой информации, того всего 5-10, которые есть внутри этого мира. И поэтому мы касаемся, мы выходим наружу. Но при этом есть то, что необходимо снаружи. Мы получаем. Так же, как человек, когда я перевожу обратно в состояние конфликта между и двумя именами Всевышнего внутри самого человека, не только внутри улицы дом, но внутри душа человек. То есть это всегда конфликт между внутренним и внешним. На уровне душа человека и тела человека этот конфликт между тем, что я обязательно должен для тела дать какое-то питание, дать какое-то существование. Без понятия тайвы, понятия того, что человек получает удовольствие, мир существовать не может. Когда наши мудрецы во время Маншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, когда во время Нехемии Анави был построен Бейт-Мигдаш номер Шини, второй Бейт-Мигдаш, то они увидели, что настолько угодное для Всевышнего время, что сейчас во время угодное Творцу, мы можем обратиться с просьбой к Творцу, для того, чтобы уничтожить Ецер-Гору. Они обратились ко Всевышнему с просьбой о уничтожении Ецер-Гора, и Ецер-Гора Аводезоры было практически уничтожено, заперто в кувшин. Почему это произошло? Потому что в тот момент, когда Всевышний забирает пророчество, если оставить Ецер-Гору Аводезора, то мир не сможет существовать, не выдержит этого. Свобода выбора будет нарушена, равновесие будет нарушено. После того, как они увидели, что им удалось убрать Ецер Аводезора из мира, они обращаются ко Всевышнему со следующей просьбой и просят ликвидировать уже не Аводезору, а ликвидировать Ецер к запрещенным связям, половым связям. Ецер Гора, которая связана с запрещенными связями, была ликвидирована из мира. Продолжалось это трое суток. В это время, говорит Мидраш, что пока это продолжалось и не было Ецер Горы ни той, ни другой, то грешники, которые находятся в Геенуме, отдыхали. В Геенуме погас огонь, печка перестала работать. Почему это случилось? Потому что топливо для этой печки является наш Аверот. И Ам Исраэль не делал ни одной Аверы, потому что обе Ецергоры отсутствовали. Все Ецергоры делятся на Ецергоры Абодезоры и Тайва, Тайва и Гайва, грубо говоря. Если обе Ецергоры убрать, то все хорошо в мире, все замечательно, ни одной Аверы нет. Но Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, увидели, что мир так не может существовать, и помолились Всевышнему и вернули тайву, удовольствие, Ецергора к удовольствиям, то есть к запрещенным связям в этот мир. Понятно, что запрещенные связи – это удовольствие, но это, в отличие от Аводезоры, корнем Аводезоры идолов является именно гайва, корнем же запрещенных связей является тайва наслаждения, которое получает человек. Но они увидели, что человек не может жить без наслаждения. Простое объяснение этому. Что человеческое тело нуждается в пище, нужно плодиться и размножаться, наполнять землю и так далее. Поэтому без тайва все эти вещи технически невозможны. Человек забудет, что ему нужно кушать, если не будет удовольствия от еды, откажется от него, голода не будет. Человек не будет никакого полового влечения, соответственно, не будут рождаться дети. И главное, без тайвы, без удовольствия, без наслаждения невозможно учить Тору технически. А если не учить Тору, одно мгновение без Торы мир уйдет в состояние небытия, в состояние тогу-вогу, вернется и будет полностью разрушен. Поэтому они молятся и возвращают тайву в этот мир. Но одна из этих причин, которые я назвал, связана с тем, что тело человека не может жить полностью без тайвы. Какое-то количество тайвы должно существовать в мире. Совсем не такое, как сейчас существует. Мы должны уменьшить и бороться с тем, чтобы тайва была у нас уменьшена. Об этом треть книги Мишли Шломо Амелаха написана, про тайву и Хемду, как две женщины-блудницы, которые приходят к юноше и так далее. И человек должен уменьшить это тайву до максимума, который он может сделать, но при этом полностью убрать тайву из этого мира никак невозможно, потому что человек не может существовать. Нефиш может, душа не может, душа может, тело не может. Поэтому человек обязан кормить свое тело, обязан мыть свое тело, обязан еще много вещей, которые связаны с телом, делать. Но на все это есть определенные ограничения. Нужно делать, но в определенных границах. В духовных нуждах ограничений нет, это изображает внутреннее имя, которое внутри мезузы, а снаружи мезузы имя Шакай обозначает ограничения, которые мы должны сделать себе внешне. Это же ограничение касается не только к телу человека, но главная суть мезузы – это относится ко всему дому. Человеку нужен дом, и нужен дом, в котором он будет жить, потому что иначе будет холодно, голодно, невозможно находиться. В том числе на улице как-то не принято вступать в близкие отношения, поэтому невозможно будет выполнять мицву, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Не о чем говорить, дом нужен человеку. Но при этом этот дом должен быть такой, что в него не входит то, что в этом доме лишнее, то, что не нужно. Наслаждение от изучения Торы – это тоже наслаждение, которого корень тайва, да? Корень этого наслаждения – это тайва, только тайва в хорошем смысле этого слова. Поскольку тайва необходима для каких-то мицвот, нету, многие вещи невозможно сделать, если от этого не получать наслаждение, в частности, изучение Торы. Не получая удовольствия, наслаждения от изучения Торы, Тора учиться не будет. Так же, как, грубо, извините, невозможно выполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь», если нету тайвы. Просто физически невозможно. Так Всевышний сделал этот мир. То же самое с Торой. И поскольку невозможно, чтобы мир существовал без тайвы, то какое-то количество тайны, обращенное в правильную сторону, обязано существовать. Но оно должно быть сокращено и приведено к состоянию именно то, что требуется, а не что-то другое. Это и есть имя Шакай, которое ограничивает наслаждение тела, ограничивает наслаждение его внутри квартиры, внутри дома, и это суть мезузы. Появилось несколько вопросов. Почему мы не омываем пальцы ног? Там тоже есть ногти. Прекрасный вопрос. Его задает Аризаль и отвечает, что это не поможет. Тума, которая находится на ногах, но тело отъедаем, не поможет. Оно помогает в одном месте, в Бейт-Мигдаше, в храме, и это делали Коэним, омывая все ноги, перед тем, как входили делать авойду. На уровне, в котором мы находимся, не в Бейт-Мигдаше, это не поможет, поэтому рабоны не сделали это тыканы. Арабы решили иначе, поэтому они омывают ноги перед молитвой, но они делают много вещей, которые нам не обязательно даже обсуждать. В слове «мезузот» во второй части «шма» появляется буква «вав». Есть объяснение, что в первой ее нет, чтобы показать, что должна быть одна мезуза. Почему во второй части она есть? Какое-то слабое объяснение, в чем же дело? Смотрите, объяснений на эту тему есть несколько. В принципе, слово «мезузот» – правильное написание. Слово «мезузот» – это будет и с вавом, и с без вава. Потому что в иврите есть грамматическая форма, балашон кодыш, «ктав мале» и «ктав хасе». Ктав полный и ктав неполный. Полное и неполное написание. Окончание вав-тав женского рода множественного числа от, которое относится ко многим словам. Во всех словах женского рода множественное число будет выражаться буквой от, поэтому мезузот – это много мезузот, которые есть. Я не знаю, что я не знаком с объяснением, что первой части ее нет, чтобы показать, что должна быть одна мезуза на каждой двери. Это я просто не знаком с этим объяснением. У нас есть обычно понятие, почему мезуза может быть одна, а не несколько. Потому что есть заповедь Бальтасив, не добавляй к тому, что сказано в Торе. Но именно к мезузот, шут, вопрос и ответ Орах Ленер, считают, что мезузу можно повесить в случае сафека, в случае сомнения, с какой стороны ее вешать. Он пасак лагалоху, что можно вешать две мезузы. Почему мезузот иногда написано в такой форме, иногда нет? Это не только в Шма это написано, это в разных местах бывает. Я ответить не могу, потому что очень многие места, где есть ктав хасер и ктав кацар, Гемора дарешет, Гемора дает какие-то драшот на эту тему. на Мезузот, я Драшот в Геморе. Я не готовился, не повторял, но я Драшот на эту тему в Геморе не помню. Но я могу вам привести просто пример. Слово «суккот» – «в суккот сидите 7 дней». Слово «суккот» написано в одном месте с одним вавом, в двух местах с двумя, без вава слегка в одном месте, в другом с двумя вавами. И там это пришло для того, чтобы указать количество стенок, которые необходимы в суке, махлок с Раби Шимона и Рабоном. Слово «мезузот» я не помню ни одной драши. Не помню. Поэтому я не могу сказать. Но вы правильно обратили внимание, и очень часто драшот никаких нету, и просто есть масойра, переданная от наших мудрецов, начиная с горы Синай, как правильно писать в Торе, и это пишется таким-то образом. Иногда нам обещают, что потом при приходе Машиаха мы узнаем, почему здесь написано таким, а не таким способом. Иногда никто просто на эту тему не говорит. Честно говоря, в Мезузе Геморы, то есть Талмуда, Бендрашим, то есть те вещи, которые ранние источники, на которые принято полагаться, я не помню, чтобы об этом говорили. Но я мог забыть, поскольку я не готовил это специально, то я запросто мог забыть. Окей, спасибо за вопросы, я двигаюсь дальше. А, еще вопрос появился. Если молишься дома, в синагоге далеко, как целовать Мезузу, выйти из дому? Нет, это не обязательно делать. Если я не выхожу из дома, то специально выйти, чтобы поцеловать Мезузу, уже не имеет никакого смысла. Мезузу надо целовать во время выхода. И это тоже не обязательная часть мицвы Мезузы. Это мингак, обычай, который существует, поцеловать Мезузу, когда ты ходишь и выходишь из дома. Вот специальный поцелуй не имеет никакого смысла. Окей. Теперь, что нам еще нужно такое? Даже не знаю. В общем и целом я основные вопросы затронул и объяснил за шкафу. Я хотел только сказать, понятно, что это я взял не из Казаль, не из наших мудрецов и не из Гемора и так далее, то, что я сейчас хочу сказать. Но я хочу сказать, что охрана, которую выполняет Мезуза от тех клипот, которые могут войти к нам в дом, нужно понять, что дом должен выглядеть домом. Есть Гемора, которая говорит, что красивая жена, хорошая квартира, широкая квартира, красивая посуда. Они марбихим расширяют да человека. И человек, у которого все это есть, он будет более способным к изучению Торы. Поэтому эти вещи, как любые другие вещи материального мира, которые сделаны так, что в нем дает какой-то ревах, какую-то возможность, удобство и так далее, они могут поспособствовать и способствуют духовному росту человека. Поэтому все эти вещи необходимы. Вопрос начинается, когда речь идет даже не обязательно об излишествах в количестве и качестве посуды или картины Рембрандта, которая висит на стене и так далее. Клипы, которые могут нам войти извне, это не только какие-то вот подобные вещи, но это вещи, которые мы вносим в дом, не обращая на это внимания. Вносим предметы чужой культуры. Например, не дай бог, я не знаю, икону. Я думаю, что никто из меня слушающих это не сделал, поэтому я привожу такой специальный грубый пример. И в таком случае мы вносим клипу снаружи, и она проникает внутрь нас, внутрь нашего дома, и, естественно, заражает нас, поскольку это не может быть не заразно. Предметы тумы, предметы нечистоты, которые существуют, это не только виды авойды зойры. Понятно, что авойды зойры – это специальная, сказать, очень грубую вещь. Но я это сказал не просто так, потому что в книге Малахим описывается во время царя Ишаяу, во время его правления, что у Ам Исраэля был, у многих в Израиле был очень красивый дом, хорошо оформленный с точки зрения иудаизма, полный, идеальный, с мезузой и так далее. А внутри находились статуи идолов, которыми они поклонялись. Это одна из вещей, которая привела к разрушению первого Бейт-Амикдаша, к разрушению первого храма. Понятно, что охрана мезузы не может существовать, если внутри дома существует идол. Когда клипа находится уже внутри, то тот шомер Далте Исраэль, тот хранитель дверей Израиля, когда я вешаю мезузу на двери, вряд ли может помочь, потому что он уже внутри. поэтому нечего ставить охрану, когда уже все пропало. Сегодня у нас понятно, что идолов как таковых у нас немножечко лучше с этим вопросом обстоит дело. Статуи идола мы редко ставим у нас, но вся количество тумы, которое находится снаружи, как я сказал, из-за Икваса до Машеха, из-за времен, когда грязи стало все больше и больше, она стала другая. Она поменяла форму идола на формы какого-нибудь другого изма и так далее, которыми мы плодимся в диком количестве, они наполнили всю землю. И вот вся эта тума, которая может войти к нам внутрь нашего дома, например, через компьютер, телефон и так далее, который наполнен всем, что есть в мире. И понятно, что основная часть, которой он наполнен, это не Деврей Тора и Деврей Кдуша. Это немножко другое, хотя, безусловно, и компьютер, и телефон используются в основном нами, так я надеюсь, именно для того, чтобы давать уроки Торы и слушать уроки Торы. Но, тем не менее, когда мы входим в определенные программы и впускаем их в дом, то такой дом в какой-то степени, я не говорю это на галоху, безусловно, то этот дом в какой-то степени не выполняет мицву мезузы. Может быть, даже в очень сильной степени. Понятно, что логолоха, если в этот дом мешаете мезузу, надо сказать броху, потому что какая-то защита остается, и мицва мезуза связана не только с защитой. Но в тот момент, когда мы пускаем улицу вовнутрь, и вся тума, которая улица, мы впускаем в себе к нам внутрь, то понятно, что мезуза не может выполнить ту функцию, ради которой мы ее повесили. Только я хочу напомнить, я слишком много уперся в том, что мезуза охраняет дома Израиля. Это безусловно так. Но я еще раз напоминаю, это третий раз за этот урок, что если я вешаю мезузу только для того, чтобы охранять свой дом, то здесь есть вопрос, в принципе, выполнил ли я мицву мезузу. Я должен помнить, что это мицва, а не только сигула, а не только средство для охраны. Просто в качестве истории, которая была, она звучит как анекдот, но это запись из тупых вещей, которая произошла, смешных вещей, которые произошли в Ленинградской синагоге. Кто-то мне принес несколько листов описаний вот этих вот глупостей, которые там произошло. Приходит здоровый-здоровый мужик в синагогу, в правление синагоги, и говорит, что я пришел к вам наниматься мезузой в охрану. Поскольку это стало известная вещь, что мезуза, суть мезуза, это охрана, он пришел, он мастер спорта по боксу, он пришел мезузой работать в синагогу. И так далее. Нужно понять, что мезуза – это не только охрана, это мицва. Но поскольку я много говорю про этот смысл заповедь мезузы, то, что охраняет двери Израиля, то я хочу пожелать, чтобы когда мы повесили мезузу на наши двери, то в частности через телефоны, через компьютер и так далее, мы не запустили клипу, которая находится наружу, внутрь нашего дома и не смешались с ней. Повторяю, что мезуза – это мицва, но тем не менее. Вот, мне надо кончать. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. Я передаю микрофон. Гуд Шаббас.